несмотря на то, что мы, так сказать, встречаемся не так часто, читать я буду последовательно тем. И сейчас мы читаем в Москве 6 главу, 42 текст. Поэтому я сейчас прочитаю два стиха. Потом мы об этом поговорим. 42 текст звучит так. Адхава йогина мива, кули бхаватит хинатам, этатхи дурва бхадрам, локи джаммаят идришам. Переводится так. Если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. И следующий стих тоже прочитаем, они связаны. 43. Татратам будхи сам йогам, вабхате пурва дехикам, ятате ча тато куяксам ситхау куру нанданам. Тогда потомок Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Такие два стиха будут нам сегодня интересны. Есть в них интересное значение. Эти стихи рассказывают о духовной наследственности. Есть наследственность. Мы это замечаем, в общем-то, даже по каким-то физиологическим данным явно. То есть родители, так сказать, дети похожи на своих родителей. Иногда дети болеют теми же болезнями. Говорится, что врач, прежде чем лечить кого-то, должен спросить, чем болели его родители. Это факт абсолютно. То есть, особенно после 40 лет все это начинает проявляться. До 40 еще так непонятно. После 40 уже достаточно явные связи прослеживаются. Поэтому на Востоке говорится, что нужно хранить историю болезни своих родителей. Потом это облегчает вторую половину жизни намного. А если еще и дедушек, бабушек сохранили, так это вообще, говорится, очень легко потом будет лечиться. Потому что очень часто протекание болезни то же самое. Есть некоторая наследственность физиологическая. Но есть еще и, в общем-то, духовная наследственность. Духовная наследственность, мы это также чувствуем, поэтому очень часто духовные деятели говорят, что вот мы там в одном месте родились, поэтому нужно следовать этим духовным рамкам. Но там есть идея, конечно. То есть, в принципе, они правы, да, конечно же, но не все так грубо. Не все так грубо, есть, конечно, некоторые тонкости, мы сегодня об этом поговорим, очень интересно. То есть, и оказывается, здесь объясняется, в общем-то, в этом трактате, что не так-то просто родиться в достойной семье. Не так-то просто, в общем-то, в этих стихах утверждается, что родиться в семье тех, кто интересуется духовным развитием, это величайшая удача. Величайшая удача, в общем-то, огромная удача, которая человек заслуживает в течение всей своей прошлой жизни. То есть, если человек родился в семье тех, кто интересуется духовной жизнью, значит, всю свою прошлую жизнь он к этому стремился. Стремился. Почему это удача? В этих стихах объясняется, что с самого рождения такому ребенку дается выбор между материальным развитием и духовным. А выбор – это удача. Вот когда выбора нет, в принципе, это горе. То есть, что такое горе? Вот я поставлен перед, так сказать, фактом, и ничего не могу сделать. Это горе. Но если выбор есть, то что такое горе, например? То есть, если у нас, так сказать, что-нибудь, но загорелось, и загорелась дверь, все, выбора нет. Есть только окно. Это горе. Но если загорелся угол, у нас есть выбор, окно или дверь. Это, в принципе, счастье. Поэтому выбор, говорится, если есть такие описания, кармы. Если хорошая карма, это когда есть выбор. Осталось только научиться выбор совершать.
А вот если когда загорелся дверь и нет окна, вот это горе, наверное. А если окно, то же не горе.
Ну, если окно на восьмом этаже,
ну, да, ну, да,
на одиннадцатом, ну, это уже горе, да. Но все-таки правильно. То есть, если выбора нет, то это, в принципе, горе. И мы видим, что многие люди пребывают в этом состоянии горя. То что такое депрессия? Депрессия, то есть, это другое название плохой кармы. Или нет выбора. Да. То есть, просто нет выбора. То есть тут человек не может выбор совершить. Не может выбор совершить. Поэтому человек переживает. Если выбора нет, мы сильно переживаем. Поэтому духовность, она не альтернативу дает. Это некоторая неправильная концепция, что духовность это альтернатива, то есть какой-то материальной жизни. Нет. Духовность дает выбор. То есть уже получается два варианта, как мне действовать в той или иной ситуации. С материальной точки могу действовать, с духовной точки могу действовать. То есть могу поискать. То есть это уже стереоскопическое зрение. То есть если я с одной точки смотрю, я вижу плоское изображение. Если две точки, я уже могу, так сказать, видеть все это с разных, в общем-то, ситуаций. То есть это значит, что у меня даже два выбора. Нет. Если есть два мировоззрения, у меня уже миллионы выборов. Уже процентность будет. То есть я могу поступить на 2% материально, на 98% духовно. А могу поступить на 97% духовно, на 3% материально. И сколько таких вариантов может быть? А бесконечное количество. Сколько хотите. То есть если у меня есть два мировоззрения, два взгляда, и я их понимаю, у меня не два выбора, а у меня огромное количество выборов. И поэтому тут уже очень интересно. Это уже жизнь становится интересна. То есть если у меня есть телескопическое видение, жизнь интересна. Поэтому, в общем-то, а почему мы смотрим, нам интересно. У нас как-то более-менее два глаза, да, все-таки как-то. Ну пусть они в очках, все равно как-то, в общем-то, более-менее интересно. Почему можем с разных сторон посмотреть? Картинка уже не так интересна. Плоская картинка, уже посмотрел. А в чем, например, состоит искусство? Искусство состоит в том, чтобы создать эффект, в общем-то, объемного видения. Почему так знаменит Айвазовский? Чем он знаменит? Потому что мы смотрим, видим реально воду, видим реально океан, видим море. Видели реальные картины Айвазовского? Ну, то есть картина. То есть близко подходишь в плоскость, отходишь объем. Вот это искусство. Искусство. То есть, да, в какой-то мере это иллюзия. Ну, это искусная иллюзия. Искусно. Поэтому объясняется, что это удача, то есть с самого рождения ребенку дается выбор. И причем не просто выбор, миллионы выборов даются. Миллионы выборов. То есть вопрос, чтобы он научился этому. И вот это умение делать выбор является настоящим воспитанием. То есть воспитание это не просто, так сказать, научить человека языку, математике, химии, физике. А воспитание также научить делать выбор. Выбор. В чем основная проблема жизни? Мы неправильный выбор совершаем. Если мы посмотрим все неприятности, которые в нашей жизни произошли, мы не тот выбор совершили. Вышли, так сказать, не в тот выход метро. И ошиблись на 3 квартала. Такая традиционная московская ошибка, да? Не в тот выход. А представьте, что, так сказать, не в том городе на поезде вышли. Так бывало. Так я часто путешествую, бывает такое. Некоторые не свой самолет умудряются сесть. Кажется, это невозможно. Легко. Легко. То есть такой бардак в аэропортах. Не думайте, что там прямо так все серьезно, строго. Что хотите. То есть маленького слоника можно с собой привезти. Не так это все, в общем-то, сложно. Бывает, человек ошибается, не в тот город вообще приезжает. Иногда может даже не в ту страну прилететь. Поэтому выбор, да, выбор, в общем-то, мы должны следить за выбором. И это есть искусство, это есть культура, настоящее воспитание. И почему мы совершаем неправильный выбор? Потому что путаем плохое с хорошим, хорошее с плохим, путаем вечное со временем, материальное с духовным. В общем-то, это и есть воспитание. Есть воспитание, понятия, эти вещи, то есть, да. И спросил Прохор, в конце концов, что такое хорошо, что такое плохо. Почему-то дальше никто не помнит продолжение этого великого произведения. Вот и вот эту строчку помнят все, а дальше уже как-то провал, да, память. Как-то неясно объяснено концепция. Начало хорошее, а как-то объяснение не очень ясное.
Недостаточно.
Да, недостаточно понятное. Ну что делать, времена были. Если бы тогда, так сказать, ясно в этом произведении нам объяснили, скорее всего, авторы бы сразу расстреляли. А всех бы, кто это прочитал, скорее всего, посадили. Поэтому я понимаю, да, что все, так сказать, в подстрочнике шло. Но мы читаем Бхагавадгиту, в Бхагавадгите нет никакого подстрочника, все ясно, понятно. Слава Богу, никого не расстреливают. Ну, пока, во всяком случае, я надеюсь. Хотя я расскажу кое-что интересное сегодня в лекции. И на чем основано это знание? Это знание основано, то есть знание о выборе основано на реинкарнации. То есть значит реинкарнация. Реинкарнация значит, что выбор есть. То есть выбор, какое у меня будет будущее. Если реинкарнации нет, то выбора нет. Помер и все. Зачем тогда вообще, собственно говоря, мучиться? Живи как хочешь. Если я реально умираю, и реально земля идет к земле, вода к воде, огонь к огню, прах к праху, и все, и потом ноль, зачем вообще нужна культура? Ходи всех матери, в принципе. Умер, да и все. Нет. Выбор есть. А поэтому выбор основан на идее реинкарнации, в общем-то. Поэтому до какой-то степени таким человеком сложно управлять. Человек, у которого есть выбор, им сложно управлять. Потому что ему говорится, нужно идти, так сказать, к светлому будущему. А он спрашивает, а к какому конкретно светлому будущему? Ну вот это уже, так сказать, проблема. Потому что объяснить трудно. Не каждый может объяснить, какому конкретно. Бхагавад-гита объясняет, что будущее зависит от сегодняшнего поведения. Поэтому объясняется концепция реинкарнации, перевоплощения души. Мы видим, например, что близнецы, в общем-то, они родились-то, в общем-то, в одной и той же форме. Бывают очень похожие, видел очень много таких похожих близнецов. Вообще никак не отличишь. Такая великая шутка близнецов, то есть одеться одинаково. И вообще попробую разберись, кто есть кто. Но в то же время можем увидеть, что у них разный характер. Тела одинаковые, характер разный. Да. Также техника, даже если взять грубый пример техника, вы это сказать. То есть это вопрос, так сказать, кармы. Все покупают один и тот же телефон, у всех он по-разному работает. Покупают один и тот же компьютер, у всех по-разному работает. Также и личности, в общем-то, мы рождаемся в одно и то же время, можем родиться одно и то же тело. Близнецы, но характер будет разный. Характер будет разный. Хотя есть, конечно, схожесть, так как неспроста, в общем-то, люди рождаются в телах близнецов. Есть схожесть, есть одинаковые желания. В одном из трактатов по карме я читал, что близнецами рождаются те, кто мечтали быть похожими на своего героя. Знаете, вот бывают люди, они стараются быть похожими на своего героя. Там также расчесываются, также одеваются. Сейчас делают пластические операции. Потом они просто рождаются вместе и все. Вот они похожи. Герои рождаются со своим фанатом. Довольные, счастливые, радостные. Дима Билан рождается, и его поклонник какой-нибудь. Самый, как это, директор клуба фанатов. Они рождаются вместе, долго удивляются, так сказать, борются, всю жизнь дерутся. В общем, процесс идет такой. Жизнь продолжается. То есть это один из вариантов, но он так описывается. Что тот, кто хочет быть как герой, они бывают вместе рождаются, бывают трое не рождаются. Потом еще как-то. И современному человеку не очень нравится эта концепция, так как она подразумевает более сложные законы жизни, которые требуют от человека признания нечто большего. Нечто большего, чем механика, чем физика. Даже в физике, в общем-то, сейчас, так сказать, мы уперлись, но в то, что, в общем-то, без квантовой физики дальше делать нечего. То есть, а что делает квантовая физика? Она, в общем-то, скажем так, достаточно далеко отходит от законов той физики, на которой мы сначала, в общем-то, занимались. То есть, дает какое-то другое измерение. Другое измерение, другое понимание. Но невозможно описать физическими законами ту реальность, к которой мы подошли. То есть микромир уже невозможно законами физики описать. Простыми законами. Уже не так просто описать даже устройство атома. Простыми законами. Уже необходимы другие измерения. Уже необходим квантовый подход. Другой подход, более сложный подход. Так просто уже атом не опишешь. Потому что атом это не просто ядро, вокруг которого крутятся электроны, как вот рисуют. На самом деле все сложнее в тысячу раз. Если мы сейчас будем, так сказать, сейчас эту тему атома разбирать, тут мы все и заснем на эту тему. Очень сложная тема. Просто вот уже формулами не опишешь. Даже движение воды формулы не опишешь. Движение воздуха воды полностью не опишешь. То есть настолько сложные процессы. Невозможно описать движение воды. Невозможно. Нужен, так сказать, реальный капитан. Нужен реальный капитан. Невозможно описать. Знаете, то есть нужно видеть своими глазами, ну, что происходит, и сразу принимать решение. Невозможно взять и заложить просто курс. То есть, чтобы корабль отчалил, через море переплыл и ровненько пристал. Невозможно просчитать все эти течения, все на свете. Невозможно, не просчитываются. Другие законы. Необходимо какое-то вмешательство. Вмешательство разума капитана. То есть, дается еще третья точка. Разум еще вносится во все это. То есть есть вода, есть точка А, есть точка Б, есть корабль. Без капитана не решается задача. Нужен не просто капитан, а какой-то вменяемый капитан. Не пьющий капитан, что редкость, в принципе. Вот меня все время поражали моряки. Как они так сильно пьют и умудряются еще доплыть до порта назначения. Это так меня все время удивляло. Да. Поэтому необходимо некоторое признание более сложной системы, какой-то высшей силы, необходимо признание личности. Поэтому для многих, например, эгоистичных лидеров, даже для некоторых государств, это неприемлемо. Недавно в Китае официально запретили реинкарнацию. Официальный вышел закон, реинкарнация запрещена. Но! Так сказать, но было вообще меня, так сказать, поразило, я где стоял, там и сел. Но для лидеров буддизма государство пошло на уступку и разрешило в частном случае, так сказать, принять реинкарнацию как исключение. То есть лидерам буддизма разрешили реинкарнировать. То есть вот Китай, конечно, сейчас бредовая страна абсолютно. То есть все, что сейчас в Китае происходит, абсолютный бред. То есть Китай это такой, в общем-то, знаете, восточный нонсенс. То есть с одной стороны он пытается как-то, так сказать, ну, сохранять восточные корни, а с другой стороны просто уничтожает всю восточную культуру на корню вообще. На корню. Но смешно, действительно. Смешно. Ну, слава богу, хоть кому-то разрешили реинкарнировать. И за это спасибо. И реинкарнацию действительно можно остановить. В принципе, они правы. Они вправы. Реинкарнацию можно остановить. Как это сделать, рассказывается в Бхагавад-гите. Но законом не остановишь. Просто закон не примешь. Так бы, конечно, неплохо было. Объясняется это в Бхагавад-гите. То есть, конечно, уже китайский способ для этого не подходит. Но вот принятие, например, описывается в 4 главе Бхагавад-гиты, описывается, но вот принятие духовного наставника, духовника, объясняется, духовного учителя, это один из способов. Это может сделать свое дело. Говорится, духовный учитель это звено. Звено цепи. Цепь парампара называется. Цепь учителей. Звено цепи, по которой передается знание о том, как выйти из реинкарнации. Как выйти за пределы реинкарнации. Это возможно, объясняется. Однако это не значит, что духовный учитель волшебник. Что духовный наставник это волшебник. Это не волшебство. То есть он не обязан доставать из воздуха мандарин, банан, килограмм лимонов. То есть, в общем-то, духовный наставник это не волшебная тележка из магазина. Легче самому сказать. Нет. Он не должен заставлять исчезнуть Эйфелеву башню, так как в этом случае Копперфилд уже был бы великим духовным учителем всех времен и народов. Нет, главная задача духовного учителя помочь нам перестать реинкарнировать. Помочь нам перестать реинкарнировать. Действительно, это можно остановить. В общем-то, этим и занимается йога. Этим и занимается, в общем-то, духовная наука. В современном мире есть мнение, что личность надо уважать, если она может проявить что-то сверхординарное. То есть вот если личность чем-то отличилась, вот тогда ее можно уважать. То есть если человек нормальный, за что вообще его уважать? Он такой же, как и мы. Какой смысл? Что такого он особенного сделал? Вот так, знаете, тоже недавно была история. Один известный проповедник, он утонул. Как он утонул, он решил продемонстрировать чудо. Так сказать, недавно совсем. Такой был, в общем-то, выдающийся проповедник. И он собрал свою паству и заявил, что ему было знамение ночью. Приснился сон. И Бог ему сообщил, что теперь он может ходить по воде. Все. И тот обрадовался, собрал всех, решил продемонстрировать чудо. Пошел, что-то не идется. Поэтому он стал погружаться в воду. Но его решимость была настолько велика. Как-то выделиться, как-то отличиться, что он так глубоко зашел, что его уже и вытащить не смогли. Утонул. Все грустные разошлись. Как-то чудо не удалось. Поэтому в трактатах говорится, что духовного наставника следует уважать не за чудеса, а за то, что он знают, как остановить процесс постоянной реинкарнации, постоянного круговорота рождения и смерти. Таких вот, в общем-то, постоянных бесконечных страданий. Как это понять? Представьте, что мы попали в какой-то круговорот. Такой пример у нас. МКАД. Попали на МКАД и не можете месяц с него выехать. Или в лифт попали, просто ездить, а выйти не можете. Я не знаю, что хотите, что угодно. Ужас, ужас. Тут один-то поворот, если там водитель приехал, то уже на него страшно смотреть. Он уже... А тут представьте, то есть он все время по кругу. Все время по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Ужас, это ужасные страдания. Ужасные страдания. Но это можно остановить. Главное знать, где выезд. Поэтому наставник, духовный наставник, духовный учитель, он учит нас тому, как избавиться от замучившей всех нас реинкарнации. И он говорит, что в принципе избавиться очень просто. Говорит, что это происходит тогда, когда мы можем слушать об этом. Очень интересно. То есть избавиться от реинкарнации очень просто. Нужно просто о ней слушать. То есть если я могу слушать о реинкарнации, это значит, что я уже в принципе от нее избавлен. Хороший признак. Если не хочется слушать, значит еще рановато. Еще рановато. Слушать, слушать. То есть это избавление происходит в тот момент, когда мы изучаем трансцендентное знание. Когда мы получаем особое трансцендентное знание. Да, реинкарнация это, скажем так, материальное качество нашего тела. Реинкарнация это свойство тела. А вечность, знание и блаженство это свойство нашей души. И вот мы страдаем от того, что соединилось несоединимое. Временность соединилась с вечным. Временность соединилась с вечным. От чего мы страдаем? Мы все время хотим что-то вечное получить. Если я хочу купить вечный компьютер, вечные часы, все хочу вечное, вечный холодильник, вечную лампочку. Но потом приходит горе реинкарнации. Лампочка сгорает, все сгорает. Нужно что делать? Реинкарнировать. Купить новый, молодой, свежий вариант лампочки, компьютера. В общем-то, и вся реклама, она мотивирует на реинкарнацию. Вышла новая модель. Вышла новая модель. Сейчас это желание реинкарнации, материальное желание выражается в постоянных разводах. Развод это материализм. А почему в духовные времена люди так мало разводились? Потому что было понятие, что реинкарнация это плохо. Поэтому и вот это поиск нового партнера, это тоже вторичное желание реинкарнации. Хочется реинкарнировать жену. Да, как-то вот не нравится модель. Хочется новую модель 2009 года. Готовится к выпуску. Это последствия в действительности атеизма. Развод это именно последствия ухода идеи реинкарнации. Последствия. Поэтому с самими разводами бороться невозможно. Нужно за духовную культуру бороться. За духовную культуру. А с разводами бесполезно бороться. Видите, ничего не помогает. Хоть что делай, ничего не помогает. И для того, чтобы, в общем-то, получить какое-то положительное качество, говорится, то есть мы вообще говорили о том, что можно избавиться от реинкарнации, также говорится, что это действует на всех уровнях. Также, чтобы получить хорошее качество, необходимо просто слушать о хорошем качестве. И, в общем-то, духовное сознание – это есть сознание, избавленное от этого бесконечного рождения и смерти. Поэтому человек просто слушает. Если мы будем, например, говорить, если мы будем слушать о деньгах, мы станем не богатыми, а бедными. Очень интересно дается определение. В Артхашастре об этом говорится. Обычно все сильно удивляются и говорят, как это так? Все же как привыкли? Чтобы стать богатым, нужно слушать о деньгах, да? Сейчас я это великое разочарование принесу, так сказать, в круг финансистов. Потому что в действительности не так. Кажется нелогично, очень даже логично. Богатыми становятся по законам кармы в соответствии со своими прошлыми хорошими поступками. То есть если я себя веду хорошо, совершаю действительно благие дела, то в результате я получаю зарплату. Ко мне приходит процветание. Поэтому, как вы замечали, иногда в этой жизни очень плохие люди достаточно богаты. Почему? Раньше делали хорошие дела. А иногда сейчас очень хорошие люди на вид достаточно бедные. кажется несправедливость, но раньше они понатворили дел. Поэтому просто пришла зарплата. В день зарплаты все одинаковые, знаете, но зарплату разную всем выделяют. Работали по-разному. А бедными описывается, становится, когда слишком много думают о деньгах. То есть что это значит? Постоянно завидуют тем, у кого они есть. Если человек постоянно слушает о деньгах, где взять деньги, почему. То есть он начинает думать, почему у меня мало, у других много. То есть он постоянно завидует. То есть если человек постоянно думает о деньгах, он постоянно завидует кому-то. И это негативное качество зависти приводит к бедности. Если ты можешь слушать о деньгах и никому не завидовать, пожалуйста. Но это не каждый может. Потому что как в действительности стать процветающим? Нужно общаться с процветающим, тут появляется зависть. А иначе почему все революции происходят? Все до одной революции произошли из-за зависти. Все. Надоело. Почему таким, так сказать, нехорошим людям пришли какие-то результаты? Так интересно. То есть бедными становятся от зависти, поэтому... В общем-то, вот тогда-то говорится, что не слушайте много о деньгах. Нет смысла. То есть так просто богатыми не станете. Лучше совершать благие дела, все будет хорошо. То есть мы приобретаем те качества характера, о которых постоянно говорим, о которых слушаем. А фактически это является признаком развивающегося человека. То есть развивающийся человек хочет постоянно слушать о хорошем. Кто такой хороший человек? Тот, кто хочет слушать о хорошем. Простое определение. А кто проявляет по-настоящему хорошие качества? И в духовном когда-то говорится, да, все наилучшие качества полноценным образом проявлены у Бога. Поэтому вот тут появляется духовная концепция. Поэтому если человек слушает о Боге, он идеальным образом слушает о самых лучших качествах. Идеальным образом все происходит. Тут появляется духовная концепция. Концепция абсолютно истины. То есть абсолютным образом проявлены лучшие качества. Поэтому описывается, люди делятся на две категории. Одним нравится слушать истории о себе, а другим нравится слушать истории о Боге. Две категории. Первых называют глупыми воронами, ну я не виноват. Так. Не обидно. А других называют святыми мудрецами. Вот выбор некоторый. Некоторый выбор. И в йоге... Описываются три вида деятельности. Три вида деятельности. Первый вид деятельности называется шраваном или слушанием. Второй вид деятельности называется киртаном или рассказ, прославление, описание. И третий вид деятельности называется смараном, памятованием. Три основных вида деятельности в йоге. И в йоге все это связывается с истиной. Связывается с истиной, то есть если я слушаю о истине, если я слушаю о Боге, если я говорю о истине, если я говорю о Боге, если я помню о истине, если я помню о Боге, это йога. Это приводит меня к духовному результату. Каков духовный результат? Вечное знание Божества. Сат-чит-анандая. Если йоги нет, то эти три деятельности все равно остаются в жизни человека. Только в этом случае я люблю слушать о себе. Я люблю говорить о себе, я все время помню только о себе. Но это уже не йога. Это уже называется термином пхога. Или бесполезная. Бесполезная, невкусная. Или деградация. Или еще эгоизмом называется. Вот такие два пути описываются, очень интересные. Поэтому с чего начинается моя духовная жизнь, как мы выясняли, со слушания о абсолютной истине. Со слушания. И несмотря на то, что с этого все начинается, в то же время слушание не является проходным этапом в моем духовном развитии. То есть это не проходной этап. Более того, чего бы мы не хотели достичь в своем духовном развитии, так описывается в трактатах. Чего бы я не хотел достичь в своем духовном развитии, это можно получить только через усиление слушания. То есть если я хочу прорыва, я должен сильнее слушать. Сильнее слушать, конечно, звучит. Интересно. Ну, скажем так, внимательнее слушать. Внимательно, сконцентрирование слушать. Это секрет прорыва. Прорыва всегда хочется. Всем хочется прорыва. Всем хочется. Мне хочется. Поэтому хочешь прорыва, слушай сильнее. Слушай целеустремленнее. Сейчас я отвечу. Сейчас. Чуть-чуть я закончу. У нас будет ответ на вопрос. Слушай сконцентрирование, и будет прорыв, усиленное слушание. В этом одна из проблем нашего развития, мы перестаем ценить слушание. В этом проблема. Именно это, в принципе, и есть проблема. То есть проблема начинается тогда, когда я перестал ценить слушание как основной процесс. Как основной процесс моего развития. Нет, слушание всегда остается панацеей. Есть такое слово панацея. То есть всегда подходит. Поэтому, в принципе, какую бы проблему мы не захотели решить, панацея вот это слушание. Всегда нужно слушать, и решение придет. Слушай внимательно. Это принцип. То есть наше, буквально говорится таким простым языком, основная надежда на спасение. То есть если я оправдываю себя другими делами и постоянно говорю себе, что некогда слушать, времени нет, не получается, я просто теряю надежду на спасение. Реально теряю надежду на спасение. И говорится в этот момент, то есть, а когда я перестаю слушать, говорится в этот момент, иллюзия радуется моему скорому возвращению в ее объятия. Иллюзия начинает радоваться. Он говорит, о, старый друг возвращается. Он перестал слушать. И она уже начинает там самовар разогревать. Скоро вернется в мои крепкие объятия. Поэтому объясняется, для того, чтобы действовать в духовном настроении, для того, чтобы весь день находиться в одухотворенном сознании, необходимо помнить о Боге, помнить о духовности, о истине. И для того, чтобы помнить, мы выяснили, сначала надо слушать. Сначала идет слушание. И никаким другим способом этого так просто не добьешься. И кого надо слушать? А вот в трактатах также говорится, что слушать надо особого человека, его называют садху. Таких много. Садху, и дается определение садху. Кто это такой? Садху — это тот, кто говорит милосердно, но без лести. Говорит о истине милосердно, но без лести. Очень интересное сочетание. Говорит о истине милосердно, но без лести. То есть, если говорить милосердно, но льстить, эффекта не будет. Не будет. А если говорить, так сказать, правду, но не милосердно, тоже все просто обидятся и разойдутся. Поэтому искусством передачи знаний, искусством проповеди, искусством, в общем-то, знания является сочетание этих двух качеств в нашей речи, то, чему мы должны научиться. Потому что мало что-то понять, необходимо это передать. Обязательно нужно передать. И поэтому секрет передачи очень прост. Милосердно и без лести у абсолютной истины. Этому учит нас Бхагавад-гита. Теперь можно начать обсуждать с вопросиков, пожалуйста.
Скажите, а чтение духовной литературы не может заменить слушание?
Слушание, самый главный процесс, это процесс вопросов и ответов. Поэтому как чтение заменит вопрос и ответ? Никак. А это самый важный, в общем-то, процесс слушания. Потому что знание, в общем-то, дается универсальным способом, а переваривается оно индивидуально. Поэтому процесс переваривания состоит, в общем-то, в том, что мы задаем вопросы и получаем на них ответ. Соответственно, если мы не получили ответ на свои вопросы, знание не переварилось. Поэтому даже если я и читаю, то потом я должен кому-то задать по этой теме вопрос. Просто универсальнее сразу же слушать об этом. Это универсально. Тут немножко сложнее получается. Потому что есть такое, в общем-то, есть такой эффект, что бы я ни слушал, я слушаю через свой ум, в общем-то. И мой ум имеет некоторое восприятие. Поэтому я слышу слова так, как я их воспринимаю. То есть что такое язык? Язык — это, в общем-то, некоторые концепции, язык — это некоторая философия. То есть каждый свое понимание вкладывает в каждое слово. И хотя кажется, что, в общем-то, мы на одном языке говорим, не факт. Не факт. Есть значение слов. И если мы сейчас начнем каждое одно и то же слово объяснять, окажется, что мы на разных языках вообще говорим. Поэтому чем интересна Бхагавад-гита? Бхагавад-гита, как любое научное произведение, вводит терминологию. То есть дает некоторое четкое определение каким-то словам. И если я что-то слушаю, я слушаю просто своим умом, то я могу и термин неправильно осознавать, и другие какие-то объяснения могу как-то по-своему воспринимать. В результате я могу полностью до наоборот все воспринять. Полностью до наоборот. До наоборот. Полностью. То есть я могу часть знания воспринять. Часть знания. Один человек однажды изучал священный трактат, и он прочитал одну строчку. Он подумал, надо читать, в общем-то, по чуть-чуть. И он прочитал одну строчку из священного трактата. Он прочитал, ты можешь делать все, что тебе нравится. То есть пей, гуляй, веселись. И он довольный, так сказать. Начал радостно это практиковать. Священный трактат говорит. До тех пор, пока его не встретил священник, говорит, что ты делаешь? Он говорит, что делаю? То, что в священном трактате написано. Он говорит, не может быть, точно. Точно, есть такая строчка. Делай, что хочешь, какая проблема. Говорит, ну ты следующую прочитай. Ну я еще не готов, я пока с этой еще не разобрался окончательно. Говорит, ну в следующей строчке было написано, и ты навсегда попадешь в ад. Поэтому в чем идея слушания? Мы слушаем, в общем-то, какую-то концепцию, и кто-то ее для нас старается более-менее полноценно представить. Поэтому можем об этом потом поговорить. Но когда я сам слушаю, то я и воспринимаю то, что я слушаю, со своей точки зрения, то есть со своей неполноценностью. То есть я воспринимаю абсолютную истину, но своим неполноценным восприятием. В этом проблема. То есть должен быть кто-то, кто это более-менее объяснит. Поэтому Бхагавад-гита, в общем-то, говорит об этом, что должен быть говорящий, должен быть садху, должен быть духовный наставник, тот, кто говорит. То есть чтобы я мог в действительности проконтролировать свое понимание. То есть я должен поднять руку, а правильно ли я понял? Если я не могу это проверить, а вдруг? Это же не простые вопросы, это же вопросы жизни и смерти. Это же не шутка, это вопрос жизни и смерти. Это не какая-то ерунда. Это вопрос реинкарнации, то есть как я буду умирать, куда я попаду, чем это все закончится. Это же не просто так. Поэтому тут лучше переспросить лишний раз. А правильно ли я понял? Поэтому, так сказать, в простом чтении может этого процесса и не быть. Поэтому, скажем так, а чтение это то, что нас вдохновляет слушать. Чтение это то, что нас вдохновляет слушать. Поэтому читающие люди, они всегда идут и слушают. Это признак того, что человек начитан. Начитанный человек хочет слушать. Если человек просто читает, но слушать не хочет, это еще не образованный человек. Значит, он только готовится. Готовится. Поэтому начитанность это хорошо, но начитанность должна приводить к слушанию. Слушанию. Еще вопросики?
Про реинкарнацию вопрос. Вот некоторые, да многие сейчас принимают реинкарнацию, но почему-то не боятся. Когда говоришь, ну можешь с собакой родиться, там кошка, ну и что, как хорошо собачкой, там кошка. То есть как можно вот объяснить, что нехорошо это?
Реинкарнация – это не то, что нехорошо. Что для человека хорошо? Для каждого свое хорошо. Поэтому, так сказать, есть, говорится, два типа людей. Одних интересует реинкарнация, а других интересует остановка реинкарнации или путь к Богу. Поэтому тех, кого интересует путь к Богу, они идут в храм. Тех, кого интересует реинкарнация, они идут в зоопарк. Поэтому в городе есть и зоопарк, и храм. Это два пути. Поэтому не всегда человек боится плохого. Не всегда он боится. И не всегда его, можно так сказать, напугать. Да и не надо. В общем-то, есть некоторое понимание жизни как отрезвляющего фактора. И жизнь всегда показывает пример. Всегда. И человек разумный, пример начинает понимать. Поэтому нет смысла неразумному человеку показывать пример, он не поймет. Нужно разумному человеку давать знания. И человек, получая знания, оккультуриваясь, он естественно будет бояться совершить плохое. То есть это просто культурный человек. То есть культурный человек боится совершить плохое. Знаете, культурный человек даже чихнуть боится. Боитесь чихнуть иногда? Как-то неприлично, да, где вы сидите за столом. И только вот в рот взяли хлебушку и понимаете, сейчас чихнул. И прямо так представляешь, чем этот процесс закончится. Так это нехорошо. Да, какой-то. То есть, а культурный человек, естественно, боится совершать плохие поступки. Поэтому нет смысла настаивать на каком-то, в общем-то, понимании неправильности. Есть смысл давать образование. Есть смысл образовывать. То есть, в общем-то, страх совершить плохой поступок, он приходит на определенном понимании хорошего и плохого. На определенном понимании. Если я не понимаю, то мне не страшно. Я и не боюсь. Чего тогда бояться-то? Поэтому вопрос не идет в том, чтобы всех запугать насмерть. Говорится, запугивание может остановить процесс, да, но понимание процесса не даст. Но понимание процесса может и остановить его тоже. Поэтому да, мы можем кого-то напугать, как, например, на воспитание иногда через запугивание. И мы напугали, да, сказали, то есть там двойку получишь, там все, не поедешь в пионерлагерь, там не знаю. Мы можем запугать, но остановим ли мы этот процесс навсегда? Не факт. Потом, так сказать, ну ребенок подрастет, скажет, не нужен мне ваш пионерский лагерь, и все. И ничего сделать невозможно. То есть, ну запугивание может на какое-то время остановить, но не навсегда. Но образование может нам навсегда остановить процесс. Поэтому в Ведах говорится, нет смысла нам запугивать. Есть смысл образовываться. Кстати, чем занимается Кришна в Бхагавад-гите? Он мог просто сказать Арджуне, не будешь себя вести как надо, будут большие проблемы, я тебе как Бог говорю. Но и в принципе он мог даже это показать, какая проблема. Он же показал вселенскую форму. Какая проблема ему была показать, как все плохо закончится? Но он не запугивает Арджуну, что он делает? Он его образовывает. Сначала до конца. Дает ему полный образовательный процесс. Он ему всю систему йоги описывает. Сначала до конца. Всю систему йоги. Поэтому... В общем-то, культурный человек – это образованный человек. А раз он образованный, он культурный. То есть культура и образование – это синоним. Это связанные вещи. Если я образован, я должен быть культурным. То есть, если я культурный, я должен быть образован. И образование, оно в себя включает два вида. То есть материальное образование и духовное образование. Если какого-то одного нет, это уже не образование, это уже половина образования. Половина, а половина, конечно, в общем-то, маловато. Поэтому сейчас человек, он наполовину культурен и наполовину образован. Поэтому 50% он совершает неправильных поступков. 50% таких поступков он не боится совершить. Просто не боится. Поэтому идет, совершает. Поэтому нужно добавить немножко образования. Почему-то его вычеркнули из образовательной системы. Государство светское. Вычеркнули и все. Нету духовного образования. Поэтому, так сказать, образование опять ушло в подполье на 11 этаж. Чем мы сейчас занимаемся, это мы наводим баланс в нашем образовании. Материального достаточно, хотя я и в нем, честно говоря, не уверен. Кто сейчас что-то, так сказать, может, вот кто сейчас сдаст там экзамены за 8 класс средней школы? Вот кто сейчас реально пойдет и сдаст? Это образование, это то, что осталось. То есть кто сейчас пойдет и так в реальности сдаст, я бы не пошел, честно говоря, ни по одному предмету. То есть ничего не осталось, поэтому я и в материальном-то образовании сейчас не сильно уверен, но Бог с ним, это уже, так сказать, другие проблемы. А духовного-то вообще нет. Поэтому есть и... Это депрессия. Это что такое депрессия? Я просто не знаю, как мне жить. Я пытаюсь что-то делать искренне. То есть человек-то хороший по своей природе. Он делает, но он не знает, чего бояться. Он не знает, чего бояться. И он пробует и понимает, надо было бояться. А никто не сказал. И потом он вспоминает, а ведь говорила мама все-таки, да, как-то надо было бояться. Но как-то не усвоилось. Поэтому все начинается с образования. Образование – это слушание. Поэтому, как мы говорили, все решается слушанием. Если я хочу что-то решить, надо слушать. Надо слушать. Чем заниматься?
А, вот такой вопрос. Что нужно делать и как действовать, чтобы поддерживать в себе вот это духовное вдохновение, которое пропадает куда-то, особенно ну, после общения с садху, и оно очень возрастает, а потом пропадает.
К сожалению, мы находимся на уровне, который характеризуется тем, что вдохновение у нас время от времени исчезает. Постоянно вдохновленная личность – это, в принципе, святая личность. Тем и характеризуется святая личность, что она всегда вдохновлена, в общем-то, памятованием о Боге. Что такое святость? Это постоянное памятование о Боге. Говорится, есть всего два правила духовной жизни – постоянно помнить о Боге, никогда его не забывать. Этим мы отличаемся от святых. Чем? Мы время от времени забываем о Боге. Когда я забываю о Боге, у меня пропадает вдохновение. Когда я о чем-то забыл, у меня вдохновение пропало. Откуда оно может быть вообще? Поэтому это нормальный процесс. И лечится это термином, который звучит как садхана. То что такое садхана? Это режим. Поэтому помню я или не помню, забыл я или нет, я должен раз в день послушать о Боге. Раз в день. И это решает проблему. Это решает проблему. Мы же кушать-то не забываем. Мы вдохновлены. Есть такое серьезное вдохновение по поводу покушать. Поэтому и в Ведах говорится, перед тем, как покушать, надо послушать. Например, Шрила Прабхупада рекомендовал перед каждым вкушением пищи прочитать 4 круга Махамантры. Одна из рекомендаций. То есть, хочешь покушать, послушай. То есть, если некого послушать, то хотя бы святое имя послушай. Хороший рецепт. Я так делаю. И так даже так хорошо читается. Активно. Вдохновленно. Пахнет уже. Жена там гремит тарелками. Давай уже, заканчивай свои круги. Так, в общем-то. Почему нет? То есть у нас есть вот эти некоторые, скажем так, заведенные правила жизни. И также он говорил, что перед сном можно. То есть после подъема и перед сном. Что в эти моменты можно слушать. То есть не нужно заводить особые какие-то ритмы в жизни. Нужно их привязать к тем ритмам, которые уже для нас естественны. Поэтому, в общем-то, садхана проста. Поэтому она может быть разной у всех. Поэтому есть храмовая вот эта садхана, есть домашняя. И домашняя садхана самая простая. Это перед теми регулярными действиями, которые я делаю дома, нужно немного послушать. И тогда выработается привычка. То есть начал вот джапу читать, сразу слюни потекли. Да? В принципе, хорошая привычка, отработанная. И это нас делает до какой-то мере святыми. То есть святой человек это тот, кто продолжает описываться. Есть такое продолжение, святой человек тот, кто не останавливается. Не святой человек тот, кто останавливается. Поэтому я не останавливаюсь, я продолжаю. И мы должны использовать, так сказать, материальную привязанность для того, чтобы а к ним еще привязать и Бога. Mm-hmm. То есть у нас уже есть какая-то привязанность, то еще надо и Бога привязать, и все. И понимаете, что материальная привязанность еще и вытягивает мою духовную жизнь. Большое спасибо, материальная привязанность. Mm-hmm. Мы пытаемся разорвать материальную привязанность, но попробуйте не есть. Солнцееды есть тут, нет? Лунаеды, Марсоеды, Венераеды. Не нужно обрывать привязанность, нужно к ним еще довязать. Бога довязать и нормально, все хорошо. Послушал, покушал. Все просто. Это называется юкта вайрагья. То есть естественная привязанность. То есть мы одухотворяем свои привязанности. Мы не против покушать. Почему? Никто не против. Но мы хотим это объединить с чем-то, так сказать, нужным. С чем-то нужным, почему нет? Это есть, в общем-то, мудрость. Это есть будхи, развитие йоги. Поэтому, если я вижу себе какую-то привязанность, нужно ее, так сказать, использовать по назначению. А вот разрывать привязанность – это такой тяжелый процесс. Это уже аштанга. Веда говорится, три пути ведут к совершенству. Это гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. И первые два, гьяна-йога, аштанга-йога, трудны и требуют много времени. Бхакти-йога проста, бхакти-йога – йога любви. То есть я люблю есть, хорошо. Буду есть освященную пищу, буду есть для Бога. И буду перед этим слушать. Все, связал. Довольно счастливый, с букетом привязанностей. Одухотворенных пошел, довольно счастливый. Аштанга, что нужно сделать? Отказаться от еды, есть один раз в день, так сказать, там, после полуночи, то, что входит в ладонь, да, без масла, да. То есть много разных ограничений, вряд ли кто-то на это способен. То есть аштанга уже требует аскезы, поэтому говорится, аштанга йоги, гьяна йоги может действовать, а может следовать только полностью отреченным лично саньяси. То есть это йога саньяса йога для тех, кто принимает саньясу. Мы по рождению не саньяси, то есть мы по рождению, так сказать, занимаемся домоводством. У них активное, у нас активное домоводство. Разводим хомячков, квартиры, машины разводим. Кто что разводит? Так или иначе в районе, так сказать, дома как-то мы располагаемся. И аштанга, гьяна-йога это не для нас. То есть не подходит. Просто нет времени и сил. Как это так? Представьте себе постящаяся жена. Это нонсенс. Постящаяся жена. Постящийся муж еще нормально. Но жена будет волноваться, где это поел. Подозрительно. Но так не бывает. Жена должна все время волноваться, если муж не ест. Потому что если он долго не ест, он станет злой. Это вредно для здоровья. Особенно для здоровья жены. Это вредно. Злой муж. Да. Поэтому она должна его заставлять есть. Ну и что, что не хочешь, ешь. Все. Пока не съешь, на работу не пойдешь. Как детям говорят, да, пока кашу не съешь, на работу не пойдешь. Так же ему. Ну, не хочешь есть, но хотя бы тарелку панира съешь и все. Панир это полезно, да. Такие вот, в общем-то, нежирные какие-то кисломолочные продукты, они очень полезны, потому что их можно съесть мало, в общем-то, а ощущение сытости на целый день. Одни из самых полезных продуктов. Поэтому их можно съесть чуть-чуть, но сытость потом, ух, хорошая, замечательная. Это важно, поэтому мы должны связывать, привязывать, в общем-то, ко всему духовные элементы, в общем-то, это есть йога, йога нашего времени. Сейчас много привязанностей, но будем к ним привязывать, как можем. Все свяжем воедино, привяжем все. То есть, если все вместе связать, и в этом есть какие-то духовные элементы, то все-таки дух перетянет материю. Дух перетянет материю, как, знаете, на Востоке часто запускают такие, знаете, делают из бумаги такие шарики, а внизу ставят свечку, зажигают свечку, шарик улетает в небо. То есть теплый воздух, но вытаскивает всю эту конструкцию. Улетает. Интересно, красиво, любит вечером запускать перед сном такую штуку. Легко делается из бумаги, внизу свечки и улетает. Красиво, как будто душа улетела в дух. Все стоят, смотрят. Поэтому если духовное привязание, если свечечка есть, то все остальное тоже улетит. Все остальное тоже улетит. Не страшно. Поэтому, в общем-то, бхакти-йога проста. Нужно хотя бы какой-то один элемент духовный ввести в свою жизнь, и этот духовный элемент вытащит все. Этот духовный элемент вытащит все. Так как он имеет более тонкую природу. А более тонкая природа, она пронизывает более грубую природу. Очень просто понять. В общем-то, то, что тонкое, оно пронизывает все вокруг. Например, запах. То есть, если мы сейчас тут зажгем благовоние, то он будет пронизывать всю квартиру. И даже до соседей доберется. Однажды у нас одни соседи рядышком, а снизу начали что-то жарить такое конкретное. Такое, не знаю, что они там, кого они там поймали и начали жарить. Явно кого-то нехорошего они поймали и начали жарить. И видно, через этот вентиляцию пошел запах. И мы зажгли благовоние, чтобы как-то противодействовать, так сказать. И этот запах как-то дошел до них, и они прибежали к нам и стали говорить, ужас, чему вас так воняет, мы не можем готовить, что за кошмар, проветрите свою квартиру, невозможно. Пронизывают. И знаете, звук каратал, да, такой тоненький вроде, но весь подъезд нужно с ума свести. Особенно если, так сказать, духовно развитая личность проснулась ни свет, ни заря. Так сказать, на санскрите это называется брахма мухурта, а у нас называется, что встал ни свет, ни заря. И он начинает тихо-тихо, чтобы никто не услышал, петь свою волшебную молитву. Но на каком-то моменте, где-то на седьмом куплете, он впадает в радость. Да. Чем самым вызывает желание у соседей позвонить в милицию в таких случаях. Подозрительно. Поэтому я обычно, так сказать, советую делать бумажный каратал. Вырежьте из картона и наслаждайтесь сколько хотите. То есть какая проблема. Бог, так сказать, он принят, он понимает. То есть, вы знаете, например, о пуджаре, он делает пассы, да, перед проведением пуджи. Знаете, да? Разные. То есть они должны быть у него отработаны. Да? Он делает, что он делает, знаете? Он бронзовые параферналии в золотые превращает. И на время проведения пуджи, служения Богу, они золотыми становятся. Интересно, воры это знают? То есть, если воровать, нужно в это время воровать, в принципе. Потому что во все остальное время они опять бронзовые. Это такая мистика, духовная мистика. Есть правый рукотантр, есть левый рукотантр. Левая рука – это черная магия, а правая рука – это поклонение божествам. Поэтому тут тоже такие элементы волшебные. Волшебные. И то же самое, это сказать, вы можете, в принципе, на бумажных караталах исполнять свои молитвы, но Господь примет. Так сказать, там будет, а в духовном мире они будут звучать как настоящие. А здесь будет прекрасный бумажный звук, никого не раздражающий. Все будут счастливы. У нас такая должна быть культурная йога. То есть йога, она еще и культурной должна быть. Культурной. Поэтому по традиции йоги, так сказать, они уходили в пещеры, чтобы не раздражать никого. Потому что йог, делающий там шампрашалану, там еще что-нибудь, то есть какие-то процедуры, это не очень вообще зрелище, так сказать, вызывающее интерес. Поэтому не всегда тем, кто не занимается йогой, интересны йогические какие-то, в общем-то, процедуры. Нужно учитывать мнение окружающих. Это описывается в йоге. В йоге описывается, что истинным духовным учителем является тот, кто учитывает уровень тех, для кого он говорит. И ложным духовным учителем считается тот, кто не учитывает уровень сознания того, для кого говорится, для кого он говорит. Поэтому мы должны учитывать уровень тех, так сказать, кто находится рядом с нами во время наших каких-то духовных занятий. Нужно учитывать. Иначе это будет ложь. Ложь.
Скажите, вот есть такая категория людей, вот я даже среди своих знакомых сталкиваюсь, люди, которые религию воспринимают вот как развод. Они говорят, что можно жить просто, ну, как бы соблюдать все законы, там, правильно, так, как бы, но не обязательно для этого вот ходить там, в церковь, там, или там, зачем-то там стала кришнаитка, чего-то отказалась, например, да. То есть, ну, иногда тяжело с такими людьми разговаривать. То есть, вот в их понимании, когда религия какой-то личности, это уже как бы принижение. Вообще, как бы человек в своем сознании он падает, а что Бог, это просто некое что-то, совесть. Просто нужно жить по законам совести. И даже вот сейчас есть очень хороший фильм про американский кризис, там все вот эти разводы, кто нас держит, но там тоже фильм начинается с того, что они говорят, что религия — это большой развод. И я вот хотела дать, например, фильм кому-то посмотреть, но не хочу, потому что вот с этого тоже начинается, так как-то не очень хороший осадок остается сразу.
Нужно понять, что религия — это желание что-то делать для любимого Бога. Поэтому если любимого Бога нет в сердце, то и религия только раздражает. То есть, например, вы кого-то не любите, например, соседа. Вы будете соседу три раза в день, так сказать, делать что-то? Готовить будете соседу? Когда женщина начинает что-то готовить мужчине? Когда она его любит. Правильно? То есть религия — это просто мое желание что-то сделать для Бога. Вот и все. То есть сначала идет любовь к Богу. Потом появляется религия. То есть религия — это мой способ что-то сделать для Бога. Я выбираю тот способ, на который мне подходит, на котором я хочу что-то сделать для Бога. Поэтому пока нет концепции Бога в сознании, пока нет концепции, не может быть и понятия религии. То есть религия — это способ воплощения моей любви. Как семья. То есть семья — это способ воплощения моей любви к какому-то человеку. Я принимаю на себя обязательства. То есть я сначала кого-то полюбил, а потом я принимаю обязательства. Так же и в духовной жизни. Сначала я полюбил Бога, а потом принимаю какую-то религию. Это естественно. Поэтому невозможно говорить о религии с тем, кто не любит Бога. Но просто невозможно говорить о религии. Просто невозможно. Поэтому ничего не поделаешь.
Это атеисты? Это категория атеистов людей? Вот к ним нужно отнести
это? Это не атеист. Не обязательно атеист. Атеист отвергает Бога. Mm-hmm. Да. А невинный человек, он просто не знает о Боге. Mm-hmm. Понимаете? То есть, например, девушка, которая никого не любит, она еще не мужа-ненавистница. Но просто еще никого не любит. Знаете, девушки говорят, я никогда никого не полюблю, мне никто не нужен. Там. Или там парень говорит, мы мужики, все нормально, там, женщины не нужны. Это пока просто он не встретился с кем-то. А также и человек, он тоже может говорить, ничего не надо, все эти ваши религии, все эти ерунда, все. Просто он еще Бога, ну, с Богом не встретился. Бог добр, он время от времени попадается на глаза. Поэтому встреча происходит, и потом этот человек к вам приходит и начинает спрашивать. Вот я там знаю, ты там что-то знаешь? Расскажи мне тоже что-нибудь. Так происходит. Это любовь. То есть религия – это создание семьи любящих Бога и души, любящих друг друга. Поэтому да, а семья для нелюбящих – это насилие. Поэтому люди воспринимают так религию. Потому что они думают, что это насилие. Я же Бога не люблю. Зачем мне семью создавать с Богом? Я же его не люблю. Это правильное восприятие. Вот это им нужно объяснить. Тогда они поймут. Если, конечно, есть желание понять. Но я думаю, в принципе, достаточно разумно. Достаточно разумно. А кризис? Кризис? О кризисе тоже можно поговорить немножко. Хотите? В Ведах описывается, что время кризиса это хорошая карма, а отсутствие кризиса это плохая карма. Почему? Потому что когда нет кризиса, у меня нет причин, чтобы думать об изменениях. И это, говорится, плохая карма. То есть я живу, у меня все хорошо, все нормально, зачем мне вообще шевелиться? Говорится, это плохая, это ужасная карма. Поэтому человек приходит и говорит, зачем мне все это нужно, ваша религия, ваш Бог, зачем все? Ну, у меня все нормально, все хорошо. Нужно бедненьки пожалеть его, такая тяжелая карма, как ты попал, деньги есть, все есть, квартира есть, работа есть. Бедняга. Нужно искренне его пожалеть. Ну, в душе, конечно. Он не поймет вашу жалость. Он думает, а, эти тунеядцы, больше работать надо, все будет нормально. Хорошая карма, говорится, когда приходит кризис. И тогда у меня появляется возможность, что? Возможность измениться. Так вот, есть разница. Если карма плохая, то кризисы все равно придут. Но они придут так, что не будет раскаяния, не будет желания меняться. Если карма хорошая, то кризисы приходят тоже. Но они приходят так, что появляется раскаяние и желание измениться. Поэтому посмотрите, сейчас страшную вещь скажу. Чем занимается последний мир активно последние 10 лет? Духовная проповедь, заметили? Очень активная проповедь ведется. Все проповедуют активно. Поэтому карма мира улучшилась.
Наступил кризис.
Ура! Все должны радоваться, потому что есть возможность все пересмотреть. Что такое кризис, я сейчас объясню. Что такое финансовый кризис? Финансовый кризис – это очищение работ, которые не связаны со служением людям. Например, у сантехника может быть кризис? У хлебопекаря может быть кризис? У врача может быть кризис? Почему? Они реально служат людям. У кого кризис? У офисного планктона. Почему? Потому что он утром верхнюю бумажку под нижнюю положил, а нижнюю бумажку вечером под верхнюю переложил. То есть кризис – это избавление от отсутствия желания служить людям. Это очистительный процесс, понимаете? Это возможность всем задуматься. А не променял ли я служение людям на просто обман, на какую-то обманную работу, которую просто я одними деньгами другую зарабатываю. А чтобы очищаться, нужно служить другим. Поэтому земля это долго терпеть не может, плюс еще проповедь хорошая ведется. Приходит великое очищение. Всем становится понятно, нужна реальная профессия. Понимаете, реальная нужда. Потому что если у меня реальная профессия, я всегда буду нужен. Понимаете, сантехник нужен всегда. Всегда. Что бы ни случилось, каким бы ни был кризис, сантехник – нужная профессия. Реальное служение. Реальное служение. А если служение нереально, выдуманное, начинаются проблемы. Поэтому что тут обижаться? Замечательное время. Полностью можно все понять, осознать, измениться, выправить. Какая проблема? Никакой проблемы. В Артхашастре ясно написано. Нет ничего кризиснее, чем занято. Пожалуйста. Грубейшее нарушение правил экономики, все в кризисе. И мы пошли тоже. Ипотеки там, 5-10, туда же пошли. Слава Богу, не успели все туда войти. Поэтому, посмотрите, в России никто ничего не занял. И в России цены растут. В России все нормально. Посмотрите. Кто у нас прямо грустный ходит в кризисе? Все довольны. Понимаете? Почему? Нету займов. Очень мало займов. Те, кто взяли займы, те в кризисе. Те, кто не взяли, все нормально. Обыкновенное грубое нарушение простейших принципов. Понимаете? Всех нужно, экономистов, разогнать. Желательно сжечь на костре. Потому что главный принцип экономики забыли рассказать. Главный принцип. Нужно жить по средствам. По средствам нужно жить. Понимаете, есть 100 рублей, живу на 100 рублей. Какая проблема? Счастливо. Есть 1000 рублей, счастливо, живу на 1000 рублей. Понимаете? То есть хватило на метро, счастливо, еду в метро. Хватило на такси, счастливо, еду в такси. Хватило на самолет, счастливо, лечу в самолете. Понимаете? И там я счастливый. Понимаете? Но я не занимаю на такси, потому что я буду несчастным ехать в такси, потому что я думаю, как это отдать. А потом приходит кризис. Да? Потому что берешь чужое на время, а даешь свое и на себя. Это кризис. Поэтому пришло время отдавать, никто не может отдать.
Скажите, пожалуйста, как в простой обыденной жизни соблюдать принцип не забывать о Боге? Так сложно порой в мирских делах все время этот вопрос. Ну, знаете, у меня не получается.
В йоге очень интересно это объясняется. В йоге говорится, что йога — это исполняя дело, концентрироваться на этом деле. Поэтому если вы ведете машину, нужно думать не о Боге, а о том, как вести машину. Если вы ведете машину и думаете о Боге, скажите мне, я выйду из нее. Понимаете? Но веда говорится, это принесет благо, если раз в день есть духовный элемент. Потому что, делая все, вы учитесь сконцентрироваться на этом. Поэтому если вы сконцентрированы на ведении машины, когда придет время слушать о Боге, вы извлечете стопроцентное благо от этого слушания от Бога. То есть, если я во время того, ну, как я веду машину, пытаюсь думать о Боге, то потом, когда приходит время слушать о Боге, я думаю о том, как я сегодня вел машину. Понимаете? Вот это йога. Поэтому не бойтесь, не страшно, все нормально.
Говорят, что нужно все свои дела посвящать Богу, и тогда, значит, вроде как избавляешься от кармических.
Да.
Да. Но вот я, например, сижу там в офисе, допустим, и там жму на клавиши. Я не думаю о Боге, я не посвящаю ему вот это время, я не посвящаю ему эти действия.
Разберемся. Это время мы посвящаем чему? Чтобы заработать деньги? Я надеюсь.
Ну, типа того.
Якобы. Поэтому как посвятить Богу свое время?
Плоды.
Отдать ему деньги. Если не знаете, кому, я скажу. Никакой проблемы нет. Есть у вас карточка «Я строю план»?
Какая карточка?
«Я строю план».
Есть, да.
Участник
программы «Я строю план». Вот, возьмите кирпич, принесите. Есть же уже вот система. Поэтому, да, само время вы не можете отдать. Как вы дадите? Вас дома расстреляют. То есть, надо на работе быть. То есть, вот, вы деньги заработали, все, Богу отдали какую-то часть. Все счастливы, довольны. Все не надо отдавать, потому что Бог доволен так же, когда довольны те, за кого вы отвечаете. Потому что вам их Бог дал, чтобы вы за них отвечали. Поэтому если вы Богу деньги отдали, а за тех, кого вам дал Бог, чтобы вы им, так сказать, дали одежду, еду и велосипед, вы не позаботились, он тоже недоволен. Поэтому те, кто нам посланы, в общем-то, как те, о ком мы должны заботиться, они от Бога посланы, это посланцы от Бога. Поэтому мы о них позаботились, то, что осталось, не можем потратить, это не Бог.
А может кто-то еще вопрос, вот есть, например, родители, да, которым я хотел бы сделать какие-то там подарки, ну что-то для них сделать. Ну и вроде как, я думаю, что может быть все-таки служение, может быть я жертвую родителям. Я вот эту грань не чувствую, где мое пожертвование, а где мои обязанности. И какую часть потом отнести Богу, или сначала отнести там в храм. Вот там говорят, 10% нужно вот за работу, вот 10% отдай в храм. Где, где вот эти вот проценты, как это решить?
Нужно понимать, что с Богом мы будем всегда, а с родителями мы будем недолго. Поэтому пока родители живы, надо заботиться о родителях хорошо. А с Богом все нормально, мы с ним будем всегда. Поэтому не бойтесь давать много родителей. Пусть они будут счастливы. Любить надо живых. Поэтому с родителями есть проблемы. Они умирают. А Бог не умирает. Поэтому пока Он нам дал родителей, нужно позаботиться хорошо о родителях. Поэтому есть некоторая вот эта вот культура. Поэтому, например, на Востоке, ну, ребенок встает, он сначала матери кланяется, потом отцу, потом Богу кланяется. Поэтому о родителях нужно заботиться. Иначе это будет очень плохой пример для всех остальных.
Вы говорили о негативном влиянии зависти в материальном мире по отношению к материальным вещам. А если человек вступил на духовный путь и начинает испытывать зависть, например, к Богу, ведь Бог обладает всеми достояниями в самой максимальной степени. Может ли эта зависть каким-то образом быть преобразована в какие-то полезные вещи, действия и так далее?
У Бога есть все, есть вопрос, то есть насколько это в действительности зависть к Богу. Скорее это даже не зависть к Богу, это какая-то моя неудовлетворенность, в общем-то, тем, что я делаю. Когда я не удовлетворен своей деятельностью, я начинаю завидовать тем, что другие удовлетворены их деятельностью. Поэтому обычно нужно просто, так сказать, поработать над своим долгом. Чем я занимаюсь, зачем я этим занимаюсь, а служу ли я в действительности. Обычно вот эта зависть проявляется от того, что я, так сказать, некачественно исполняю свои обязанности. То есть я чувствую себя несчастным на работе, а рядом человек счастливый, я ему начинаю завидовать. А Бог вообще счастливее всех обнаглел. Поэтому я должен разобраться в своей жизни, стать счастливым, и тогда зависть уйдет. То есть от чего я завидую? От того, что я несчастен. Какое-то есть несчастье. Надо стать счастливым. Счастье. Ананда. Мы говорили о том, что благость это чистота, исследование и контроль чувств. Если мы живем в благости, у нас появляется ощущение вечности. Мы чувствуем свою душу. Поэтому веды рекомендуют находиться в благости. Жить чисто и следовать регулирующим принципам, то есть контролировать свои чувства. Если я это делаю, я начинаю чувствовать свою душу. И это зовет меня начать духовные поиски. Зовет меня встать на путь духовного развития. Поэтому очень трудно человеку не в благости что-то объяснить, как мы сейчас про религию говорили. Да? Если человек не в благости, ему объяснить ничего невозможно, потому что он не понимает, зачем нужен духовный путь, потому что он не чувствует вечность души. Только в благости начинает ощущаться вечность души. Там что-то есть. И это меня мотивирует, чтобы встать на путь духовного развития. И уже на пути духовного развития я получаю два остальных эффекта. То есть сад, вечность, я чувствую в благости, а чит, знание и ананду я получаю во время духовного развития. Поэтому если вы ведете себя чисто, благородно, вы получаете сад, это вас вдохновляет на путь духовного развития, во время которого вы получаете чит и ананду, знание и блаженство. Вот полный набор вы получаете. Поэтому если чего-то нет, значит нужно разобраться, может что-то с благостью проблема или с духовным путем что-то не так. Потому что это должно, в принципе, быстро приходить. То есть это не так, что я, так сказать, там бьюсь, а годами. И ничего нет. Нет, то есть должно быть. Результат должен приходить. Потому что даже чистота приводит к пониманию души. Даже чистота приводит к пониманию души. А уж тем более активный путь духовного развития, он сразу же дает эти результаты.
Очередная вот эта история с мясом, там, что там надо, не надо, это все. Ну, как бы, всегда есть что доказать, но меня все равно немножечко вот, ну, заводит это уже как бы в тупик, что, вот, и, что все равно выбора нет у ребенка.
Я понимаю.
Да, ну, а как бы мы и не хотели, выбора никогда у ребенка не будет до какого-то определенного возраста. Будет о семье преданных, будет в семье непреданных, там, атеистов или кого-то. Всегда до какого-то возраста дети, они зависят от родителей же, да?
Да. Нужно понять такой момент, что выбор должен быть между духовностью и материальным. Понимаете? Например, родители атеистически настроены, они что, дают каждый день есть варенье своим детям? Почему не дают? То есть, если, например, атеистически настроенные люди нас настаивают, что ребенку нужно давать есть все, да, давайте им давать пиво,
да,
вместо каши варенье ему давать. Что делают родители? Они подбирают диету для своего ребенка. И заметьте, все родители разные подбирают. Поэтому мы тоже имеем право подобрать диету своему ребенку. Почему нет? Выбор-то не в этом. Выбор-то в чем состоит? Выбор состоит в том, что мы показываем другой стиль жизни. И мы не настаиваем на конкретной системе религиозности. Поэтому мы учим культуре. Поэтому если ребенок вырастает культурным, он совершает выбор, встать на путь духовного развития или нет. Если мы воспитали культурного ребенка, то есть он может что делать? Культурный человек – это контролирующий себя. Поэтому он может контролировать свое питание, может контролировать свой сон, свои чувства, свое поведение. Если этот культурный ребенок может выбереть духовный путь развития, это будет культурный, духовно развитый человек. Если этот ребенок не выберет духовный путь развития, он будет просто культурным человеком, что уже достаточно много. А что такое культура, мы говорили, это благость. Что дает благость? Ощущение вечности своей души. Поэтому опять остается выбор. Поэтому если мы дали ребенку культуру, вырастили его культурным, то тогда у него всегда есть выбор, он все время будет чувствовать вечность души. Понимаете? Если мы не дали культурного воспитания, дали только религиозное воспитание, но не культурен, он может в любой момент бросить свой путь духовного развития и остаться бескультурным человеком. И у него не будет вечности души, он не будет ее чувствовать. Поэтому нужно давать не религиозное воспитание, а культурное воспитание. И эта культура, она будет, конечно, как-то связана с вашим миропониманием.
Можно тогда вот уточнить под вопросом культуры, потому что, ну, вообще в общей терминологии культура – это то, что связано, например, там культура северных народов, там культура таких. То есть, а вот что вот под этим словом культура тогда вот скажите?
Культура – это контроль чувств.
А, вот.
Культурный человек – это человек себя контролирующий. Да, то есть, что мы сейчас все делаем здесь сидим? Мы контролируем свое желание поесть, поспать, да? Чихнуть, кашлянуть, сходить в туалет, нос почесать. Много желания, да? Правда? И если мы это можем делать, то мы культурные люди. Не можем, все. На нас поставят крест, скажут, до свидания. Да? Ладно, потом тоже вырежете. Приехал Сан-Франциско, читал лекцию, читал. Все как-то держались. На последнюю лекцию прихожу, не верю своим глазам. Все едят. Причем конкретно тарелки, чашки. Я говорю, а извините, лекция началась, говорит, нормально, продолжайте. Я говорю, вы знаете, несмотря на то, что у вас тут такие традиции, на моей лекции вы есть не будете, поэтому есть, походите. Ну,
я недовольный, я говорю.
Я говорю, я об этом всем расскажу. Вот как русские деградируют, я всем об этом расскажу. Не теряйте культуру. Ага, да. Кошмар какой-то. Что это такое? То есть, мы должны быть культурными, действительно. Культура, она понятна, это контроль чувств. Хочешь есть, не потерпи, иди куда-нибудь поешь, какая проблема. Это есть как. Поэтому если мы вырастили человека культурного, то он всегда будет счастлив. Почему? Он сможет себя проконтролировать. Поэтому в ведах четко говорится, если ребенок не культурен, вы вырастили преступника. Почему? Однажды он украдет и повлет в. На Западе есть такой сейчас новый менеджмент. Это менеджмент, в общем-то, основан на том, что не берут на работу курящих людей. И знаете, какой принцип? Если ты не можешь проконтролировать такую легкую дурную привычку, когда ты увидишь большие деньги, где гарантия, что ты себя проконтролируешь? Поэтому на хорошее предприятие курящих людей не берут. Раз ты не можешь такую малость проконтролировать, как ты справишься с соблазном реальным? Когда тебе дадут сумку денег, скажут отнести в другую область. Сразу не берут. Нет смысла. Это есть принцип культуры. Или ты себя контролируешь, или нет. А контроль очень прост. Есть реальные дурные привычки. Всем понятно, что они дурные. Поэтому ребенок должен научиться их контролировать. Поэтому вот вырастить такого ребенка, все будет хорошо. И так он будет в этой благости находиться. То есть, так как благость – это чистота и контроль чувств, он будет все время ощущать зов души. Он будет все время чувствовать сад, вечность. Поэтому, когда захочет, примет и читает-ананду. Тогда он примет и духовный путь. Вот это воспитать ребенка. А мы пытаемся это сразу сделать его преданным. То есть мы думаем, что вырастить духовно развитого ребенка – это научить его тхоти завязывать, тивоку ставить, с шикой в школу ходить. Да не обязательно, да пусть без шики ходит. Да пусть вообще ничего не знает. Да не важно. Не обязательно эти религиозные ритуалы, не обязательно. Если ему не хочется, пусть не делают. Не важно. Но если он может контролировать чувства, он все время будет, его все время будет тянуть духовности. И он будет знать, кому пойти и спросить. Он будет знать, что родители знают. И однажды придет и спросит. А то, что он научился отходе завязывать, это не факт. И, к сожалению, опыт показывает, что именно так и происходит. Поэтому мы забываем о культуре, опять-таки. А это ловушка старая, забыть о культуре. Поэтому никто не против, так сказать, духовных каких-то традиций, так сказать, религиозных ритуалов, но они должны в действительности быть естественными. Они должны нравиться. Их нельзя навязывать. А вот с контролем чувств, тут уж извините. Воспитание есть воспитание.
Со скольки лет можно так?
Ну, это нужно смотреть реально. Есть детство, есть вот время хулиганства. Началось хулиганство, ну, пора воспитывать. Есть детство, есть такая невменяемость. А есть хулиганство. По лицу видно. Когда закончилось детство, началось хулиганство. У детей мимика честная, поэтому сразу догадаетесь. Что он кашу выкинул, а не съел. То есть первая выкинутая каша, значит, все, пора воспитывать.
Компьютер из-под тишка выключает.
Ну, компьютер. Это видно по лицу. Разобрались? Хорошо. Бхагавад-гита
ки-джай.
Дай Бог.
Спасибо
большое.
Спасибо.